Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Скандал прошлой недели в Архангельске только углубился. В ответ на публикацию компромата на губернатора Николая Киселева, обвиненного во взяточничестве, прокуратура решила арестовать разоблачителя, мэра Архангельска Александра Донского. Репортаж Игоря Ключникова.
Миша, заводи, заводи. Автомат держи, Миша. Принимай там, не стой.
Принимай. Такой вот обстановке мэра Архангельска Александра Донского в нижнем белье выносили из подъезда, держа под руки двое спецназовцев. В автомобиле «Газель» там начальника в буквальном смысле уронили. Сам Александр Донской не поднялся. Мэра в машину почти что закатили и отвезли в следственный изолятор. На следующий день мэра доставили из тюрьмы в суд на очередное заседание по старым уголовным делам, и там предъявили новое обвинение. Из клетки подсудимого Донской назвал имя главного виновника своих злоключений – полпреда президента в Северо-Западном округе.
Это полный беспредел, это сделано в интересах Хлебанова, это люди отреагировали на ту информацию, которую выдал по Киселеву. Ну вот так у нас действует вертикаль власти, то есть и после того, как я заявил о том, что буду баллотироваться на пост президента, идут преследования.
Илье Хлебанову не могло понравиться то, что мэр обвиняет в коррупции при назначаемом с подачи полпреда главу администрации Архангельской области Николая Киселева. В прокуратуре на это Донскому отвечает: все законно. Мэру была вручена повестка о явке, а он не явился по официальной версии из-за гипертонического криза. Однако, отмечает прокуратуре, болезнь не помешала градоначальнику вести достаточно активный образ жизни. Так что ничего удивительного в том, что Александра Донского среди бела дня погрузили в машину и отвезли в СИЗО, нет, пояснил заместитель прокурора Архангельской области Юрий Шперлинг.
Находясь на подписке о невыезде по уголовному делу, рассматриваем в Октябрьском районном суде, без разрешения председательствующего, выехал в город Сочи на период с 25 июня по 2 июля. В связи с этими обстоятельствами 18 июля Донской был нами задержан.
После двухдневной истерии вокруг задержания мэра все разрешилось благополучно. Александра Донского после шестичасового заседания Октябрьского районного суда Архангельска отпустили. Адвокат мэра Татьяна Проценко случай этот называет беспрецедентным.
Очень редкий случай, когда прокуратура выходит с арестом и суд отказывает в удовлетворении ходатайства. Это действительно большая победа.
Александр Донской отправился домой, а лидеры всех фракций Архангельского областного собрания депутатов, за исключением «Единой России», решили на пресс-конференции высказаться и об уголовном преследовании мэра, и о скандальном видеофильме, на котором человек, похожий на губернатора, участвует в процессе, очень напоминающем получение взятки. Общее мнение депутатов, особых симпатий Донской по поводу и без сотрясающий воздух не вызывает, но совершенно очевидно, арестовывать мэра было абсолютно незачем, что в итоге подтвердил суд. Говорит руководитель фракции «Справедливой России» в Архангельском областном собрании депутатов Елена Вторыгина.
Я просто защищаю гражданина, человека. Завтра будет бомж, буду защищать и его, независимо от его чинов и рангов. То, что произошло с Донским, такого беззакония не должно быть.
Дальше депутаты начали строить предположение, кому же понадобился арест Донского. Сошлись на том, что это была акция устрашения, связанная с конфликтом мэра и губернатора. Конфликт, в свою очередь, возник по причине слабости Архангельской областной власти, уверен вице-спикер областного собрания депутатов, лидер фракции СПС Дмитрий Таскаев.
На сегодняшний день в России, вдумайтесь, каждый шестой мэр либо сидел, либо сидит, либо находится под следствием. Вопрос здесь прост. Что-то я не слышал ни о каких конфликтах на территории Новосибирска, Хабаровского края, Вологде. То есть, если ты сильный, у тебя на территории все спокойно. А если ты слабый, значит, происходят вот такие вещи.
Депутаты остановились и на том самом видео, где человек, похожий на главу региона Николая Киселева, пинцетом складывает пачки долларов в конверт. Прокуратура вторую неделю проводит проверку скандальной пленки. Лидер фракции КПРФ в Архангельском областном собрании Александр Новиков советует Николаю Киселеву, наконец, что-то сказать.
Я бы в этой обстановке бы считал бы правильным бы действительно со стороны администрации области сделать соответствующее заявление, которая хотя бы говорила, что мы понимаем, почему это. Либо, если нет другого ответа, совершить другой шаг. Я не говорю, что харакири, но уйти по собственному желанию. И тогда все будет понятно.
По мнению лидера Жириновцев, журналиста Ильи Азовского, за компромат на губернатора Донскому надо сказать спасибо.
Никто бы из вас, господа СМИ, и я, как журналист тоже, там думали бы недели две, и никто бы не решился бы это обнародовать. А так мы узнали правду. Он на самом деле сделал большое и хорошее дело для нашей области. Вот опубликовав на сайте мэрии этот компромат. Все, свое корыце, своя там зернышко, свой тазик, в который сходить, вот клеточка своя с подстилочкой. Никто бы не решился, потому что хомячки мы.
Депутаты заглянули и в будущее Архангельской области. Оно видится им и без Киселева, чье предназначение кажется теперь фантастикой, и без Донского, чей сомнительный вузовский диплом явно не совместим с постом мэра. Что до самих героев скандала, то губернатор Николай Киселев сейчас, что называется, лег на дно, а мэр Александр Донской набирает очки в статусе политического, называя каждую направленную против него акцию прокуратуры произволом, беспределом и беззаконием. В субботнем интервью «Радио Свобода» Александр Донской заявил, что его поддерживает аж 90% населения Архангельска. Надо сказать, что в городе, которым руководит господин Донской, этим летом полтора месяца не было горячей воды, 3 деревянных дома съехало со свая, подготовки к зиме, которая не за горами, и вообще ничего не слышно. Так что в вопросе поддержки мэра, скорее всего, заносит. Но можно не сомневаться лишь в том, что 90% жителей Архангельска наслышаны о политических подвигах главы города.
Из Архангельска сообщал Игорь Ключников. По меркам нынешней власти ситуация тупиковая. Кремль за эти годы всем показал, реакция его на открытое общественное давление не негативно. Владимир Путин упорно играет роль самодержца, не реагирующего на публичную критику. Для него пойти навстречу требованиям разоблачителей и не переназначать даже губернатора-взяточника, значит показать, что компромат правда, а упорно рекомендовавший продление полномочий главе региона полпред, как минимум некомпетентен. Отправить же скомпрометированную персону на другую работу, значит дать повод для тех же подозрений. По мнению экспертов, полпредство скандал попытается замять. Губернатор отзовет запрос о доверии и молчаливо досидит свой срок, изображая оскорбленную невинность. Ну а власти постараются заставить замолчать строптивого мэра. Благо в России на любого хозяйственника прокуратура может без особых проблем состряпать уголовное дело, тем более, что господин Донской дал для этого не один повод. В Челябинской области целая череда коррупционных дел в губернском руководстве. Может ли она повлиять на рейтинг партии власти? Из Челябинска сообщает Александр Валиев.
Одним из ярчайших политических событий последних дней на Южном Урале стал приговор, вынесенный бывшему первому вице-губернатору Челябинской области Виктору Тимошову. Так называемое дело о геологоразведке началось еще в конце 2003 года. Выяснилось, что Тимошов, участвуя в распределении денежных средств областного бюджета между геологоразведочными предприятиями, через посредников требовал с получателей так называемые откаты. 19 июля был вынесен приговор. Тимошову дали 10 лет строгого режима, обязали выплатить штраф 750 тысяч рублей, а также лишили статуса госсоветник первого класса и возможности занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 3 лет после освобождения. Надо сказать, что антикоррупционные дела различного масштаба стали настолько привычными для южноуральцев, а дело Тимошова длилось так долго, что никакого ажиотажа среди населения этот приговор не вызвал. Тем более на подходе к суду еще одно дело, главным фигурантом в котором выступает все тот же экс-вице-губернатор. Вот комментарий челябинского политолога Алексея Ширинкина.
Фактически это очень жесткий приговор на самом деле. Защита предполагала, что может быть, можно как-то отделаться будет и 5-6, допустим, а может быть даже свести все это дело к условному, как на примере недавно осужденного условного Лубенца, мэра Трехгорного, по гораздо более жесткому делу. И нет сомнений в том, что губернатор и команда областная просто-напросто не стала вступаться, не стала включать свои рычаги защиты Тимошова. Они могли бы что-то сделать, конечно же, здесь, в отношении Тимошова, это никакие ресурсы включены не были. Первая причина то, что Тимошов сам по себе это человек не сумена. В принципе, успешный бизнесмен в свое время показал себя неплохим управленцем. Как-то так получилось, что он вошел в команду. Но он не человек команды абсолютно. Во-вторых, то, что Тимошов, конечно, взорвался в свое время. То есть все эти взятки, которые приписываются Тимошову, по мнению источников из следствия, на самом деле имели место быть. И в областной администрации тоже, скажем так, анонимные источники полагают, что Тимошов, безусловно, взятки брал.
Алексей Ширинкин считает, что дело Тимошова никоим образом не скажется на рейтинге и авторитете в области Петра Сумина. Напротив, он показал свою незаинтересованность в сокрытии преступлений и готовность бороться с коррупцией, даже если она подобралась к первому лицу области настолько близко, насколько близок губернатору его первый зам. Здесь уместно вспомнить дело еще одного бывшего вице-губернатора Бочкарева, который оказался в центре так называемого картинного скандала. Его расследование проводит Генпрокуратура. Сейчас проходит дополнительная 4-я искусствоведческая экспертиза. Напомню, вице-губернатор купил для украшения областной администрации картины художников Шишкина, Верещагина, Коровина, Маковского за 180 миллионов рублей. Но прокуратура установила, что эта цена была завышена в 3 раза. Между тем уже известно, что губернатор Петр Сумин возглавит предвыборный список Челябинского отделения «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, говорит Сергей Козлов, руководитель исполкома Челябинского отделения «Единой России».
Региональный список партии «Единая Россия» будет возглавлять лидер нашего регионального отделения, губернатор области Петр Иванович Сумин. В этом списке будут и секретарь регионального политсовета, председатель законодательного собрания Владимир Мякуш, мэр города Челябинска Михаил Юрьевич. Очень большое внимание уделяется руководителю, который возглавляет крупнейший наш акционерный общества и предприятия. Это Виктор Рашников, Лирий Панов, действующий депутат Госдумы, Георгий Лазарев, действующий депутат Государственной Думы.
Политолог Ширинкин считает, что единственным спорным вопросом, касающимся предвыборной ситуации в Челябинском отделении «Единой России», было участие в списке Михаила Гришанкова и Дмитрия Еремина. С Гришанковым ситуация предельно ясна. Его откровенная оппозиция губернатору не оставляет ему ни малейших шансов на дальнейшее продвижение в регионе. А предприниматель и действующий депутат Госдумы Еремин всеми силами стремится продлить свои полномочия. В целом политолог Ширинкин уверен в том, что особых сюрпризов от единороссов на выборах ожидать не приходится.
Фактически весь финансовый ресурс, который мог облегчить прохождение этой партии в Государственную Думу, он уже мобилизован. И новых людей здесь вряд ли появится. А разнарядка на местный уровень, 50% явки и 50% голосования за Единую Россию, уже спущена на муниципальный уровень, негласно, естественно. Практически по всем территориям разнарядка будет выполнена.
Что касается партии «Справедливая Россия», то ее шансы в Челябинской области пройти в Госдуму, по-видимому, напрямую зависят от того, смогут ли договориться два лидера ее местного отделения, Валерий Гартунг и Евгений Рогоза. Слово эксперту.
Политический ресурс, который представляет собой Гартунг, для Миронова, очевидно, будет даже более ценен, более весом, чем финансовый ресурс, который представляет Рогоза. Гартунг, который был привлечен Рогозой для обеспечения победы в Челябинской области, может фактически вытеснить самого Рогозу.
Однако в самом отделении «Справедливой России» в комментарии, который мне дал специалист отдела агитации и пропаганды Александр Назаров, нет ни слова о Валерии Гартунге.
Предварительные списки уже составлены, возглавляют их Владимир Дубровский, Евгений Рогоза и Артур Никитин. Также возможно включение других персон.
Согласно опросу Уральского аналитического центра, в Челябинской области явка избирателей на выборах в Госдуму составит от 53 до 55%. Результаты исследования говорят о том, что только 4 партии преодолеют рубеж для прохождения в Государственную Думу: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.
Рассказывал Александр Валиев. В Амурской области явно снизился накал обвинений против бывшего губернатора региона Леонида Короткова. Из Благовещенска сообщает Антон Лузгин.
Генеральная прокуратура сняла обвинение по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» с бывшего губернатора Приамурья Леонида Короткова. Определение, вынесенное прокуратурой, гласит, в ходе предварительного следствия каких-либо данных о корыстном или ином личном интересе Короткова при выделении средств из резервного фонда в адрес бюджетов муниципальных образований не установлено. Невозможно не обратить внимания на резкое снижение темпов следственных действий по делу бывшего амурского губернатора после того, как глава государства принял решение об утрате доверия. Если в апреле этого года Приамурье просто лихорадило от обвинений, заявлений, проверок, обысков и прочих уголовных эпизодов, то с уходом Короткова все это практически прекратилось. После закрытия одного из уголовных дел осталось еще 3. Экс-губернатору инкриминируется незаконное финансирование футбольного клуба «Амур» за счет тарифа на электроэнергию, покупку по завышенным ценам автомобилей и дорожной техники для одного из областных ГУПов, а также выделение средств областного бюджета золотодобывающему предприятию «Дамбуки». Все это очень серьезное обвинение, но тот факт, что Денпрокуратура не обнаружила состава преступления в деле с резервным фондом, говорит о серьезных подвижках в сторону улучшения положения подследственного. Об этом же свидетельствуют и некоторые косвенные признаки. Например, в отличие от экс-мэра Владивостока Николаева, которого под арестом этапировали в Хабаровск, Коротков живет в Благовещенске под подпиской о невыезде, общается с прессой, и наблюдатели отмечают, что в деле Леонида Короткова правоохранительные органы вряд ли будут проявлять излишнее усердие. Одна из причин заключается в том, что он первый из губернаторов, назначенный по рекомендации президента России. Раздувая скандал с его отстранением и уголовным преследованием, Кремлю невыгодно. Лучше просто тихо уволить и оставить. Покое. Динамика расследования и дальнейшего продвижения уголовных дел Короткова лишний раз доказывает наличие политического подтекста в его отстранении от должности. Сложившаяся ситуация органично вписывается в процесс замены нелояльных региональных элит на более лояльные, которые приобретают огромное значение для федеральных властей накануне парламентских и президентских выборов. В этом смысле новый губернатор Николай Колесов сразу продемонстрировал свою оперативность и эффективность. На встрече с активом Амурского регионального отделения «Единой России» он дал установку обеспечить явку избирателей на уровне 90%. Похожая директива прозвучала на совещании с главами муниципальных образований области. В русле национальных проектов находятся губернаторские инициативы, касающиеся жилищного строительства и развития сельского хозяйства.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Амурской области Антон Лузгин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Политическая жизнь Чувашии будет до выборов Государственной Думы в декабре определяться противостоянием лидеров «Единой» и «Справедливой России». Из Чебоксар сообщает Светлана Митина.
После победы на прошлогодних выборах Госсовет Чувашии Чувашской республики региональная организация «Единой России» во главе с ее неформальным лидером, президентом Чувашии Николаем Федоровым, стала доминирующей политической силой Чувашии. Из 44 депутатов Госсовета 33 состоят в «Единой России». Все парламентские комитеты также возглавляют единороссы. Так что 5 депутатов-коммунистов и 3 жириновца не имеют в Чувашском Госсовете практически никакой возможности влиять на его работу. Пока в Чувашском парламенте есть и 3 депутата, независимых от каких-либо партий, как, впрочем, и от принятия решений. Ведь выборы в последний раз были проведены по мажоритарно-пропорциональной системе. По мнению независимого депутата Олега Дельмана,
в Чувашской республике нет никакой межпартийной политической какой-то борьбы. Малые партии, начиная от «Справедливой России», ЛДПР, партии патриотов, они ведут какую-то свою межпартийную деятельность, непонятную и видную для избирателей. Деятельность осуществляется только единственной партией – это «Единая Россия». Остальных партий не видно вообще.
Олег Дельман, генеральный директор торгово-промышленной топливной компании «Волганефтьхолдинг», и его отец Александр Дельман, являющийся депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, хорошо известные в Чувашии предприниматели. И оба не первый год в региональной политике. Вот как оценивает сложившуюся в Чувашии ситуацию Александр Дельман.
Все жители Чувашии стали подданными, а не гражданами Российской Федерации. Все на территории Чувашии решает только президент. Никакой демократии, никакой свободы слова, свободы телевидения нету.
Владелец сети автозаправок объясняет.
У нас на территории Чувашской республики мы не сеем, не пахая. Мы с неба получаем деньги дотационные за счет областей и республик-доноров. Мы себя не развиваем, чтобы мы могли быть самостоятельными и не просили денег. Из центра постоянно идут деньги. Чем больше налогов платит республика в центр, тем меньше дотация. Поэтому нам легче все сократить, убрать. И больше будет сонок незаработанных денег.
И в самом деле, за последние 2 года только в Чебоксарах производственные цеха 3 крупных промышленных предприятий были превращены в торговые, выставочные или развлекательные центры. А предприятия, соответственно, сократили свое производство. Но президент Чувашии на подобные обвинения прямо отвечает. Наши невежественные оппоненты критикуют нас за строительство новых торгово-развлекательных центров. На самом деле их нужно раз в 10 больше. Ну а предложение сделать упор на строительство фабрик и заводов Николай Федоров назвал безграмотностью и совковостью. Однако многие жители Чебоксар придерживаются иного мнения, и вот почему, говорит главный редактор регионального выпуска газеты «Аргументы и факты» Николай Максимов.
У нас в республике округленно примерно 800 тысяч трудоспособных людей, а занято на работе в республике примерно 600 тысяч. На самом деле, получается, 200 тысяч вполне трудоспособных людей не могут найти себе здесь работу. Президент Федоров, он говорит, что в развитых странах вообще производством занимается 40% людей, а остальные, дескать, в сферу услуг. Наверное, так, но ведь, чтобы сфера услуг работала, надо иметь людей, которые эти услуги потребляют. А у нас как вот средняя зарплата? 7 с небольшим тысяч рублей в Чувашии. В Татарстане новые предприятия строят, автозавод, там еще. В Мордовии, я знаю, там миллиарды рублей на реконструкцию предприятий. Попробуйте, сходите вот днем в эти торговые комплексы, там никого нет, там покупателей нет, там одни продавцы стоят.
Николай Максимов приходит к следующим выводам.
Я присутствовал на конференции счетно-выборной регионального отделения партии «Единая Россия», и там президент Федоров заявил, надо обеспечить 90% явки, и из них, чтобы 90% проголосовали за «Единую Россию». Я вначале это воспринял как шутку, нереально даже. А потом смотрю, во всех правительственных газетах об этом и пишут, как поставленная цель. Понял, что от него, видимо, ждут высоких результатов. Видимо, его судьба действительно связана вот с этими результатами. А что касается других партий, им, наверное, будет очень сложно у нас работать, потому что, на самом деле, практически все средства массовой информации у нас подконтрольны властью. И где они будут пропагандировать, какими путями, я не знаю. Но, правда, в нашей газете несколько выступлений было. Аксаков выступал у нас. В условиях Чувашии нельзя говорить о том, что партии соперничают, а вот личности соперничают на самом деле. Президент республики. И вот главный соперник у него, я считаю, это депутат Государственной Думы, нынешний от Чувашии Аксаков. Когда-то они были друзьями с президентом, а потом случилось так, что господин Аксаков перешел в другую партию, он сейчас в Справедливой России, и поэтому я считаю, что борьба тут не шуточная будет.
Еще одной весьма известной и активной личностью на политической арене Чувашии является независимый депутат Госсовета, четырежды избиравшийся в парламент республики. В прошлом первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Игорь Маляков.
В Москве сложилась группа людей, которые хотели бы сменить власть. Перебираются некоторые кандидатуры, кто мог бы сменить. На посту президента Федорова они заручились поддержкой в Кремле. И некоторые местные предприниматели, которые обижены местной властью, они настолько осмелели, что позволяют себе дерзкие выпады. И главное, что они сегодня говорят, это о том, что в республике сегодня, в общем, это коррупционный режим, здесь все уже давным-давно прогнило. Вот, возможно, здесь та же «Единая Россия» должна показать результат не очень хороший, менее 50%. Это будет одним из основных аргументов, которые будут выдвинуты против Федорова. И все будет строиться на острейшем противостоянии «Справедливой России» и «Единой России». Я, например, заметил, что вот сейчас на телевидении, на российском канале, на Первом канале беспрерывно присутствует Анатолий Геннадьевич Аксаков, депутат Государственной Думы, достаточно популярный. Но вполне вероятно ситуация, когда действительно президент Путин, он говорит добрые слова в адрес «Единой России», на самом деле он думает о создании реальной двухпартийной системы, потому что, видимо, никто не допустит сегодня, чтобы контрольный пакет акций в Государственной Думе был только у одной партии, у «Единой России». Поэтому определен ряд регионов, где необходимо сменить руководителей, и там и ресурсы, и организационные, и финансовые серьезно пойдут в поддержку именно вот «Справедливой России». Тем более, что тот же Миронов, он очень негативно относится к Федорову, терпеть его не может. А надо учитывать, что Миронов, он человек более близкий к Путину, чем даже Грызлов. Потому что он личный друг Путина, осуществляет его проект. Вся вот эта «Справедливая Россия», она затеяна именно как кремлевский проект, очень серьезный. Федоров говорит, мы возьмем 75%, а другие люди, которые здесь уже начали достаточно серьезно работу развернули, они говорят, здесь будет процентов 35. А «Справедливая Россия» по прикидкам собирается взять 20-25% приблизительно.
Функционеры «Единой России» в Чувашии настроены весьма оптимистично. Рассказывает специалист отдела агитации и пропаганды Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Осипов.
Как говорят наши лидеры, самый главный соперник «Единая Россия» – это просто популизм иных оппонентов. То, что за «Единую Россию» в принципе не надо агитировать, за нее агитируют реальные конкретные дела. Партия реальных дел, а другие партии, естественно, будут использовать популистскую риторику, потому что похвалиться им особо нечем.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Чебоксарах Светлана Митина. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Решение Великобритании выслать 4 российских дипломатов в ответ на отказ Москвы экстрадировать Андрея Лугового политически мотивировано, заявил заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев. Посол Великобритании в России Энтони Брентон заявил, что Лондон отвергает возможность судить Лугового на родине в связи с избирательным применением закона в России. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» предлагает всем гражданам участвовать в выборе кандидата в президенты от оппозиции. На сегодняшний день о своей готовности баллотироваться в президенты заявили Владимир Буковский, Виктор Геращенко, Сергей Гуляев, Геннадий Зюганов, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Олег Шенин и Григорий Явлинский. В Шалинском районе Чечни в результате обстрела ранены 3 милиционеров. 16 российских туристов, пострадавших в автокатастрофе в Польше в воскресенье вечером, остаются в больницах. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Автобус с туристами следовал из России во Францию. В Женеве начался очередной раунд консультаций по вопросу о присоединении России ко Всемирной торговой организации. В связи с тем, что Грузия продолжает выступать против принятия России в ВТО, консультации не могут привести к окончательным решениям. В Израиль из Иордании прибыл Тони Блэр, новый специальный посланник так называемого Ближневосточного квартета, в который входят ООН, ЕС, США и Англия. В Польше объявлен трехдневный траур по паломникам, погибшим в автокатастрофе на юге Франции. Катастрофа произошла в Альпах, недалеко от Гренобля. Талибы угрожают убить захваченных ими 23 южнокорейских заложников, если их попытаются освободить силой. Афганские силы блокировали посетителей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Тусовки прокремлевских молодежных движений на озере Селигер проводятся на высшем уровне, рассказывает побывавший в лагере нашистов нелегально корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В заповедной зоне Тверской губернии на озере Селигер рядом с Ниловой пустошью в этом году пасутся почти 10 тысяч активистов молодежного пропрезидентского движения «Наши». В летний учебно-оздоровительный лагерь завезли сотни палаток и туалетов. На полянах выстроили сцены и лектории. В этом году расселялись избранные комиссарами «Наших» по группам и интересам. Под плакатом «Наш выбор» собралась молодежь, которая намерена за все время политучебы провести свою избирательную кампанию и выборы, говорит активист Михаил.
Конкретная цель, по-моему, это президентские выборы. То есть это некий резерв молодежный, который создается для того, чтобы обеспечить некую стабильность президенту. И после выборов, ну, мой личный прогноз, что эта организация, она либо распадется, либо переформируется в какую-то альтернативную. План Путина, он обеспечил себе достаточно такую стабильность на будущее. И президент, имя президента, оно не будет конкретно иметь какого-то значения, потому что будет воплощаться в жизнь тот же самый план. Если аналитики сделают свое дело, если они смогут сформировать нужную тенденцию, тогда будет Путин. Если не получится, то уже готов. Готовый преемник, готовый поддерживать ту же самую тенденцию, это Иванов. Этот человек, ну, как я считаю, достаточно честный, которому также в управлении тот морально-нравственный критерий, который Путин вложил в головы людей, приемлем. Вообще, я полагаю, что если будет Иванов, то из него будут делать государственного героя, да? Потому что он должен быть лучше Путина.
Рядом с Михаилом свою палатку разбила Алиана из Волгограда. Девушка знает, как сократить количество детских домов в России.
Мы хотим сделать так, чтобы детей в детских домов стало как можно меньше. В силу того, что увеличится рост усыновления и увеличится количество детей, которых не будут отдавать в детские дома. Но это прежде всего работа с семьями, профилактика сиротства.
Вы собираетесь тоже?
Конечно, еще хочу усыновить. Обязательно взять ребенка из детского дома. Троих своих хочу. Ну, в силу того, каково будет потом будущее.
Ольга из Саранска попала на Селигер потому, что желает сделать как можно больше хорошего для страны. Зона отдыха «Наших» ей напоминает советский пионерлагерь.
Пока впечатление очень замечательное, очень нравится. Кайф в том, что я никогда не была вообще в такой ситуации. Для меня это в новинку. Пионерские лагеря сразу вспоминаются старина. Как говорится, все новое, это хорошо забытое старое. Это классно, что мы вспомнили старое.
А как вы сюда попали? Как вы попали в «Наши»? Вы участвовали в каких-то акциях? Или?
Я представляю направление кадров для модернизации страны. Сюда попала, то есть вот у нас по республикам набираются люди, которые что-либо хотят сделать для страны. Вот. Мы из города Саранска.
Активистка «Наших» Светлана Широкова с улыбкой вспоминает дни и ночи, проведенные на хэппенинге у эстонского посольства. На Селигере она координирует направление «Уроки дружбы». Помимо дружбы народов, волнуют ее и предстоящие выборы.
Владимир Путин достоин третьего срока или нет?
Вы знаете, конечно, достоин. Я бы очень хотела, чтобы он был президентом. Я его обожаю. Он просто настоящий мужчина. Сам Владимир Владимирович не хочет третьего срока, но в любом случае, если он уйдет, то будем искать такого человека, голосовать за такого человека, который будет продолжать курс Путина.
Селигер 2007 не обошелся без скандала. Во вторник состоялся пресс-тур в лагерь «Наших». Однако на это мероприятие не аккредитовали некоторых, видимо, неугодных нашим журналистов, в том числе и корреспондента «Радио Свобода». Тогда мы проникли в лагерь нелегально, арендовав лодки. Обозреватели журнала «Новое время» Илью Барабанова и корреспондента МК Михаила Романова взяли с поличным уже через 10 минут после высадки. «Наши победят, и вы об этом еще пожалеете», заявил задержанным лидер «Наших» Василий Якименко, лично руководивший изгнанием неугодных журналистов из лагеря. Илья Барабанов, которого уже третий год подряд не пускают на селигер к нашим, считает, что эксперимент удался.
Действия лидера нашего Василия Кименко иначе как цензуры назвать нельзя. Это политический отсев, политический подход к работе средств массовой информации. Кименко нарушил сразу несколько законов, но мы показали, что журналисты тоже такие небессловесные быдло, которые будут терпеть любой произвол в свой адрес. Я думаю, что мы поступили абсолютно правильно.
Наши собираются прожить на Селигере до 28 июля. В гости к ним с лекциями и выступлениями приезжают политологи, публицисты и преподаватели. Обслуживают юных путинцев на высшем уровне. В выходные зону отдыха прокремлевской молодежи посетила парочка вице-премьеров. Первый вице-премьер Сергей Иванов пообещал, что ждать объявления имени преемника Владимира Путина осталось недолго. Мы вместе с Дмитрием Анатольевичем подумаем и примем решение. А его конкурент в борьбе за путинское наследство Дмитрий Медведев посоветовал нашистам не париться, не дергаться, а ждать развития событий. Наша страна без власти не останется, уверен первый вице-премьер. Селигера сообщают, там идут разговоры о том, что администрация президента приказала объединить прокремлевские движения «Наши», «Местные» и «Россия молодая» в одно, под названием «Наша Россия». Политолог Алексей Макаркин считает, что такую организацию, если и создадут, то с прицелом на президентские выборы 2008 года.
Может быть, это к президентским выборам, когда надо будет проводить достаточно активную агитационную кампанию, потому что в 2004 году агитационную кампанию можно было проводить очень умеренно, потому что все знали, кто у нас кандидат, большинство собиралось за него голосовать изначально и так далее. А вот здесь надо будет еще объяснить, почему этот преемник, кто он, какие его плюсы и так далее. Вот, возможно, это делается для оптимизации, что называется, агитационной кампании перед президентскими выборами. Ну и плюс, я думаю, просто для того, чтобы снять конкуренцию. Плюрализм молодежных организаций, он создает конкуренцию в их рядах. А они, в конце концов, все работают на реализацию одних задач. Когда надо было, скажем, противостоять другой России или там проводить акции около посольства Эстонии, все они действовали абсолютно консолидированно. Но вот сам плюрализм, он создает возможности для конкуренции. И, соответственно, эта конкуренция, она вряд ли в интересах инициаторов создания этих организаций. Поэтому они хотят эту конкуренцию как бы ликвидировать и их просто объединить в некое движение, которое будет уже целенаправленно заниматься продвижением тех идей, ради которых они созданы, и не будут отвлекаться на какую-то внутреннюю конкуренцию друг с другом.
Пока сможет сохранить самостоятельность лишь одна всероссийская прокремлевская молодежная структура. Независимость от наших удалось пока отстоять лишь молодежному крылу «Единой России» организация «Молодая гвардия». Остальных просят встать в строй нашей России.
Сообщал специальный корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. В Саратове представители партии власти так и не смогли погасить конфликт, связанный с тем, что здесь будет баллотироваться вице-спикер Государственной Думы, один из руководителей «Единой России» Вячеслав Володин. Рассказывает Ольга Бакуткина.
Пик жары в Саратове уже традиционно совпадает с всплеском популярности эпистолярного жанра у депутатов городской думы. В прошлом году в открытых письмах они упрекали во вмешательстве в работу местного муниципального собрания вице-спикера Государственной думы Любовь Слиску, начинавшую политическую карьеру в Саратове. В этом сезоне депутаты поссорились с другим влиятельным земляком, вице-спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В начале обращение к лидеру «Единой России» Борису Грызлову направил глава городской думы «Единорос» Олег Грищенко. Затем в печати появилось открытое письмо депутата городской думы Леонида Фейтлихера. Суть обоих писем сводится к тому, что Вячеслав Володин выстроил в регионе собственную вертикаль власти, которая всем управляет и ни за что не отвечает. Авторы писем требовали прекратить давление на местную политическую элиту. Вячеслав Володин на письма из провинции не ответил, но фракция «Единой России» в городской думе сместила Олега Грищенко с поста руководителя. Его место занял Петр Глыбочко, ректор Саратовского медицинского университета. Из-за неявки депутатов от «Единой России» было сорвано заседание городской думы. Главе муниципального собрания единороссы передали обращение с требованием о его отставке. Один из подписавших обращение депутатов, Эдуард Постельга, так объясняет, почему Олег Грищенко должен отказаться от своих полномочий.
Договариваемся мы вечером об одном, утром приходим на думу, и часть депутатов во главе с главой города голосует совершенно по-другому.
Методы давления на главу думы осудили практически все депутаты муниципального собрания, говорит председатель контрольно-счетной палаты думы Виталий Ковригин.
12 человек, которые составляют меньшинство не только Саратовской городской думы, но и меньшинство фракции, пытается подобным образом воздействовать на главу города, манипулировать им, используя ситуацию, что многие депутаты находятся в отпусках.
Сам Олег Грищенко уверен, что требование о его отставке – следствие критики в адрес Вячеслава Володина.
Конечно же, это звенья одной цепи. Это процесс, он долгий шел с самого начала. В наши взаимоотношения там, с Володиным, как они строились. Утрированно, если сказать, наверное, не выстроился лично под него, потому что региональное отделение партии «Единая Россия» полностью под ним, практически весь политсовет его, президиум вообще все аффилированы с ним. Там нет ни одного человека, с кем можно говорить и кто может принимать какие-то решения. Все через Володина идет.
Поскольку стало известно, что Вячеслав Володин возглавит саратовский партийный список единороссов на выборах в Государственную Думу, в переговорах будет заинтересован и он, считает Олег Грищенко.
Теперь ему придется выбираться здесь. Конечно, нужно здесь налаживать со всеми политическими силами и структурами какое-то взаимодействие. После того, что он за этот год натворил, сталкиваясь всех лбами, конечно, будет это тяжело сделать. Я буду за город отвечать за выборы. Со мной будет тяжело договариваться. Поэтому проще от меня избавиться и дискредитировать. Депутатская группа «Единая Россия» у нас представляет 27 депутатов. Письмо подписало 12 человек. Люди, которые особо приближены к Вячеславу Викторовичу. Вот и все. Поэтому договариваться нужно с ним. И чем быстрее, наверное, тем лучше для всех будет.
Как сообщила в понедельник газета «Время новостей», компромисс был достигнут в ходе переговоров под руководством заместителя главы администрации президента Владислава Суркова. Список на думских выборах от Саратовской области возглавит Вячеслав Володин. Но люди губернатора Павла Ипатова будут на проходных местах. Судьба Олега Грищенко после беседы с руководителем управления по внутренней политике администрации президента Олегом Говоруном не решена. Могут исключить из партии, а могут и оставить в покое. Ведь господин Грищенко пообещал, что если люди Вячеслава Володина будут продолжать зажимать внутрипартийную оппозицию, то его сторонники перейдут в другую партию, а «Единую Россию» будут всячески ослаблять и грохать. Влияния для этого достаточно. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Воронежской области борьба развернулась за наследие партии «Родина», рассказывает Михаил Жеребятев.
В центре политических событий оказались сразу две партии с недавним общим прошлым. Это уже юридически состоявшаяся «Справедливая Россия» и только готовящаяся к регистрации «Великая Россия». Неформальным лидером последней считается депутат Госдумы Дмитрий Рогозин, избиравшийся в Нижнюю палату российского парламента от Воронежской области три раза подряд. Объединение на платформе «Справедливой России» в Воронеже проходило непросто. С одной стороны, статуса признанного федеральным руководством «Справедливой России» лидера новой партийной структуры в Воронежской области активно добивался мэр Воронежа Борис Скрынников. До этого он возглавлял региональное отделение партии «Жизни». Но ей в 2005 году так и не удалось провести в законодательное собрание ни одного депутата. А вот у Воронежской родины имелась небольшая фракция в облдуме. И, возможно, поэтому руководителям областной организации Центральный совет «Справедливой России» признал бывшего родинца, заместителя директора авиакомпании «Полет», депутата облдумы Алексея Гаршина. Но 13 июня президиум Центрального совета «Справедливой России» неожиданно приостанавливает полномочия Алексея Гаршина. Москва рекомендует избрать руководителя Воронежской областной организации Олега Финько, в прошлом депутата Госдумы трех созывов от ЛДПР. После чего в прессе появляется сообщение о переходе чуть ли не 3000 партийцев из России справедливой в создаваемую Великую. Впрочем, один из руководителей Воронежской Великой России Юрий Анохин не смог назвать точную цифру ушедших.
Наверное, может быть, 1000 человек вышло из состава.
Параллельно перестановкам в руководстве Воронежской Справедливой России прошла учредительная конференция областной организации великороссов. Ее делегаты избрали Дмитрия Рогозина в его отсутствие своим лидером. Мэр Борис Скрынников, признавший Олега Финько руководителем парторганизации и сохранивший пост его зама, объяснил происшедшее в Воронежской Справедливой России интригами прежнего лидера.
Кроме Гаршина Алексея Николаевича, все поддерживают кандидатуру. И она нас более чем устраивает.
После смещения Алексея Гаршина с поста руководителя «Справедливой России» участники политического процесса в Воронеже и аналитики заговорили о его переходе в Великую Россию как уже деле свершившемся. Но вот Алексей Гаршин объявил, что он остается справедливороссом, но при этом считает нелегитимным решение о его смещении, которое связывается с аппаратными играми в высшем руководстве партии.
Никакого заявления о сложении полномочий добровольным или недобровольным я не писал и писать не собираюсь.
Алексей Гаршин объявил о вынесении спорных вопросов на Воронежскую областную конференцию «Справедливой России», которая назначена на 15 августа.
Из Воронежа сообщал Михаил Жеребятев. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов затеял очередную реорганизацию власти, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Структура исполнительной власти Ульяновской области подвергается перекройке в третий раз за два года, и это не считая регулярных перестановок и новых назначений в руководстве области. Сначала вместо областной администрации появилось правительство и администрация губернатора. В итоге получилось, что назначенному, а не избранному премьер-министру формально отошли многие ключевые полномочия первого лица области. Поэтому вскоре губернатор Сергей Морозов сам возглавил правительство. Последняя реформа заключается в следующем. В правительстве выделено три основных блока – инвестиционный, экономический и социальный. Каждый блок объединяет несколько министерств и курируется заместителем председателя правительства. Все министерства до конца года станут юридическими лицами. Количество их возросло до 15, и, как заметили журналисты, теперь в Ульяновской области их столько же, сколько в правительстве Соединенных Штатов. Разумеется, очередную перетасовку структуры власти объяснили необходимостью более эффективно использовать ресурсы и повышать ответственность за результат. Зная, что перестановка стульев в правительстве – это особенность национального управления, член региональной общественной палаты Евгений Латяков скептически отзывается о реформе.
Все эти изменения перестали уже вызывать интерес у общественности. Самое главное даже не в том, что люди привыкли вот к этим пертурбациям, а в том, что результата-то желаемого нет. Вот эти вот метания, хаотичный поиск нового пути. В составе правительства есть люди, которые меняют уже не первую должность в составе этого правительства. Результата не видно. Может быть, надо не перемешивать ту же самую колоду, а может быть, новых людей уже надо.
Социальный блок министерств, самый денежный, возглавил Александр Большаков, выходец из самарской группы компаний «СОК». В январе этого года он ушел в отставку с влиятельного поста руководителя аппарата губернатора и правительства, якобы по состоянию здоровья, и со всем возможным почетом отбыл в Самару. Теперь, очевидно, здоровье поправилось. Большакова называют «серым кардиналом». На посту замгубернатора он контролировал кадровую политику в администрации и в региональном отделении «Единой России». Как полагают наблюдатели, имея под рукой социальный блок, включая Министерство регионального развития, он будет заниматься выборами в Госдуму и законодательные собрания. Как пишет «Коммерсант» в Самаре со ссылкой на анонимный источник в «Единой России», именно Большаков, скорее всего, возглавит штаб партии на выборах в Госдуму. Сергей Морозов по-прежнему считает приоритетной задачей создание в области благоприятного климата для инвестиций. На недавнем международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге он подписал инвестиционные соглашения с четырьмя иностранными компаниями на сумму около 9 миллиардов рублей. Самая крупная – с корпорацией «Сабмиллер» о строительстве огромного пивоваренного завода. Как обещают, этот и другие проекты – завод по производству строительных смесей, завод стеклотары, предприятие по добыче кварцевых песков – создадут 1500 рабочих мест. Член региональной общественной палаты Евгений Латяков говорит, что его беспокоят некоторые ранее объявленные проекты.
Меня очень сильно заботит, например, такой инвестиционный проект, как строительство цементного завода в Сенгилее, в непосредственной близости, а частично даже на территории той, которая должна была бы быть отведена под заповедник и национальный парк. Разработка сырья начнется как раз на территории вот этого заповедника. Очень серьезное нарекание общественности вызвал такой инвестиционный проект, как строительство металлургического завода в зоне отдыха за Волгой. Общественность сначала опешила, а потом начала бороться. Поэтому инвестиции инвестициями, надо ведь тоже смотреть, что они принесут, пользу ли.
Население области убеждают, что область динамично развивается. В частности, растут налоговые сборы, объемы жилищного строительства. Но, как сказал мне один бывший сотрудник обладминистрации, любой губернатор хочет показать область инвестиционно привлекательной, чтобы потом ее продавать. Наблюдатели полагают, что правительство Морозова занимается имитацией бурной деятельности, когда главное – отзеркалить федеральные тенденции и отрапортовать. Мы первыми откликнулись на призы федерального центра.
Из Ульяновска сообщал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин. Во Владивостоке готовятся к выборам городской думы, сообщает Марина Лобода.
Выборы в городскую думу должны состояться в декабре. Однако борьба за мандаты разгорелась задолго до официального старта кампании. Депутаты законодательного собрания вдруг решили усовершенствовать избирательный кодекс и внесли в краевой закон поправки, согласно которым кардинально меняется принцип формирования городского парламента. Если прежде депутатов Гордумы избирали по одномандатным округам, то новая схема будет смешанной. Половина одномандатников и половина по партийным спискам. Экстренные изменения избирательных правил местные наблюдатели связывают с политическими амбициями «Единой России». Ее популярность во Владивостоке невысока, и провести своих кандидатов по округам единороссам было всегда крайне проблематично. Куда успешнее выступали кандидаты под знаменем депутата Госдумы Виктора Черепкова и под флагом мэра Владивостока, ныне отстраненного, Владимира Николаева. Николаева. При новой системе шансы «Единой России» взять Думу Владивостока возрастают. Тем более, что выборы пройдут в один день с выборами в Госдуму. Больше всех избранию Думы партийными списками сопротивляются депутаты фракции «Свобода и народовластие». Так называлась партия Виктора Черепкова, которая не прошла регистрацию Минюста, а значит, в выборах не может участвовать. Поэтому черепковцы намерены, во-первых, оспорить принятый краевыми законодателями закон, во-вторых, провести общегородской референдум с вопросом, как лучше формировать Думу Владивостока. На последнем своем заседании депутаты Думы приняли соответствующее решение, говорит один из инициаторов, член фракции «Свобода и народовластие» Игорь Шпаковский.
Решение ЗАГСа в законную силу не вступило. Поэтому с точки зрения закона мы ничего не нарушили. Мы двигаемся своим путем. Я надеюсь, что решат по закону. На референдуме люди проголосуют против партийных списков. Сейчас люди уже увидели, что такое партийные списки. Когда были выборы в ЗАГС, лично я подписывался за тем, чтобы нам подняли дальневосточные пенсии. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день хоть какое движение в этом направлении есть, кроме обещаний? Кому писать? Пехтину, Дарькину, Николаеву? Кому? Назовите фамилию. И если уж вопрос такой принципиальный, ну давайте хоть найдем себе совесть и хотя бы один раз к людям действительно обратимся. Но нельзя же город ломать через колено. Это нельзя.
Свой вопрос на референдум хотят вынести члены партии «Справедливая Россия», говорит депутат Валерий Королюк.
Мы, политическая партия «Справедливая Россия», будем предлагать на этот референдум вопрос о разделении поста главы города на главу муниципального образования, избираемого всем населением, и на сити-менеджера, администратора, который будет выбираться на конкурсной основе, исполнять свои функции только до той поры, пока он не начинает воровать.
Процедура проведения общегородского референдума запущена. В том, что мэрия эту идею поддержит, сомнений нет, говорит заместитель главы администрации Владивостока Константин Стаценко.
Ну, как только поступит решение, я думаю, в администрацию города, я думаю, соответствующая встречная инициатива будет подписана, я надеюсь, исполняющим обязанности главы. После этого, ну, видимо, будет все равно внеочередное заседание Думы, и на нем уже можно будет принять конкретное решение с конкретным вопросом.
Возможные правовые последствия для города.
В момент проведения референдума невозможно изменение системы выборов. Если Шпаковский добьется отмены в суде закона Приморского края, то, соответственно, после этого момента никаких изменений в избирательную систему внесено быть не может, и выборы пройдут по одномандатным округам.
Правда, юристы считают, что оспорить принятый краевыми законодателями закон городские депутаты не смогут. А это значит, референдум вовсе теряет смысл. Местные наблюдатели полагают, что избрание Думы города по партспискам лишает ее такой важной функции, как представительство населения, поскольку партии в их нынешнем состоянии представляют по преимуществу только бизнес-номенклатуру. Еще труднее будет говорить о Думе как органе самоуправления горожан. Править Владивостоком будет партком «Единой России», который напрямую подчиняется Москве, которая, в свою очередь, вряд ли в курсе житейских проблем далекого города.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода. В начале лета кипели страсти в Оренбургской области, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Стрельникова.
В Пономаревском районе Оренбургской области, где проживает чуть более 20 тысяч человек, уже почти год то и дело разгораются страсти. Сначала депутаты Совета депутатов противостояли главе региона. С перевесом в один голос они самостоятельно выбрали руководителем района из своего состава Владимира Щетинина, отказавшись от предложенной губернатором Алексеем Чернышевым кандидатуры Ивана Данилова. В новом году новый конфликт. Совет депутатов Пономаревского района не принял бюджет на 2007 год. Депутат Дамир Чанышев.
С прошлого года мы требуем аудит бюджета 2006 года, но никто до сегодняшнего дня не проверил. На сам бюджет нет никаких вопросов. Мы считаем, что этот бюджет надо принимать.
Ну а как же люди?
В основном это бьет по карману главе. Ну что зависит простому населению там от этого бюджета?
В Пономаревском районе Оренбургской области чиновники, учителя и врачи уже полгода вовремя не получают зарплаты. Молодые семьи без денег по жилищным сертификатам. Приостановлена работа двух детских садов. Колхоз «Завет Ильича», как и все хозяйства Оренбуржья, в прошлом году из областного бюджета получил дотации на мясо и молоко. А в этом году еще не пришло ни копейки. Люди вынуждены резать скотину. 28 мая районный совет депутатов Пономаревки сделал очередную попытку собраться за круглым столом. Говорит глава муниципального образования Пономаревский район Владимир Щетинин.
Если мы хотим навредить людям, живущим в Пономаревском районе, давайте не будем. А если мы хотим, чтобы сегодня социальные и федеральные программы на территории муниципального образования Пономаревского района работали, Но нам надо сегодня принять бюджет.
Часть жителей Пономаревки собралась на главной площади села. Первыми, на кого люди выплеснули свою агрессию, оказались журналисты ГТРК «Оренбург».
Езжай в Оренбург отсюда! Вы сломали камеру!
При виде депутатов у слабонервных начинается истерика.
Как вам истина? Примите меня! Поддержите своих депутатов! Против бабушки! Дайте мне деньги 6 тысяч! Дайте мне 6 тысяч!
Чуть успокоившись, собравшиеся решили напрямую обратиться к губернатору Оренбургской области Алексею Чернышову.
Пожалуйста, пусть губернатор примет какие-то действенные меры.
Губернатор вмешался, и его заместитель Юрий Трофимов объявил, что надо провести новые выборы райсовета.
А почему так долго ждали? Почему раньше не принимали каких-то радикальных шагов, которые требовались, возможно, от нас и ждали от нас? Мы до конца надеялись на благоразумие. Мы рассчитываем уже в начале сентября мы пойдем на прямые выборы. Вместе со всем депутатским корпусом уходит и глава.
За событиями в Пономаревке следят все жители Оренбургской области. Доктор политических наук Галина Шишукова видит здесь как положительные, так и отрицательные моменты.
С одной стороны, позитивные моменты заключаются в том, что у нас остатки демократии на уровне местного самоуправления проявляются в относительной самостоятельности сельских советов и районных советов. Ну а с другой стороны, если говорить о минусах, то отказ от принятия бюджета сказывается на возможности получения зарплат. Единственный выход из этой ситуации – это поиск компромисса.
Местный суд уже признал бездейственность депутатского корпуса.
26 июня 2007 года депутаты Оренбургского областного законодательного собрания проголосовали большинством за роспуск Пономаревского районного совета депутатов. Территориальная избирательная комиссия должна назначить дату выборов. 16 июля Оренбургский областной суд отказал бывшим депутатам райсовета, требовавшим признать незаконными действия областного парламента. Теперь пострадавшие намерены обжаловать судебное решение в Верховном суде России. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 30 июля обзор летних политических событий. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».